Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на вечера в свой концертный зал. 6 марта во вторник в рамках 4-го московского фестиваля «Вселенная русского хора», посвященного 110-летию со дня рождения выдающегося хорового дирижера Владислава Геннадьевича Соколова, перед вами выступит камерный женский хор регенских курсов «Ля Фа До Фа». Художественный руководитель и дирижер Алексей Колобанов. Образцовый коллектив детской хоровой студии «Радуга». Художественный руководитель и дирижер Евгения Кудричевская. Московский молодежный фольклорный ансамбль «Ковыль». Руководитель Валентина Никешичева. В программе выступлений классические и духовные хоровые произведения. Начало фестивального концерта в 18 часов. Напоминаем наш адрес. Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8495-953-1360 и 951-26-31. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России», которая состоится с 7 по 12 марта в деловом центре «Амбер Плаза». Выставка посвящена столетию памяти императора Николая II и его семьи. На протяжении всей выставки будет работать историческая экспозиция «Исторический перелом эпох. 1918 год. Путь на Голгофу и прославление царственных страстотерпцев». Будут организованы лекции и показы фильмов, посвященных этой теме. Ну и традиционно вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед, продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские, фермерские, постные продукты. Приглашаем посетить православную выставку «От покаяния к воскресению России». Место проведения Москва, деловой центр «Амбер Плаза», улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская, с 7 по 12 марта. Время работы с 11 до 20, вход свободный. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Сокровенный мир православия. Человек на пути к Богу. В эфире радио «Радонеж», авторская литературная программа о Боге, о Церкви, об обретении веры. Я приветствую наших уважаемых слушателей, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня открывается новый цикл передач, который, я надеюсь, будет полезен не только слушателям, но и самим выступающим, и нашим авторам, и нам, с нашим уважаемым иереем Валерием Духаниным, который, собственно говоря, и представляет этот цикл. Мы назвали его «Сокровенный мир православия». И сразу же, отец Валерий, мне хотелось бы спросить у вас, как так вышло, промыслительно или же это авторская задумка? Далее идут удивительные слова «современный человек на пути к Богу».
На мой взгляд, здесь заключена необычайная мудрость, потому что человек не может на этой земле достичь единения с Богом совершенного. Об этом писали многие святые отцы, и весь опыт Святой Церкви свидетельствует об этом. Именно на пути каждый из нас, мы с вами, каждый человек в течение своей жизни находится на пути к Богу.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, Николай. Книга «Сокровенный мир православия». На самом деле очень трудно выразить вот все ее содержание какими-то простыми такими фразами. Скажу, что в эту книгу я вложил все свое сердце, всю свою душу. И здесь, конечно, запечатлен определенный опыт не только моей духовной жизни, но опыт святых людей, опыт тех людей, которые шли к Богу. И я вот вспоминаю, вот вы задали вопрос насчет единения с Богом, как я сам обратился к Богу. Дело в том, что я ведь из семьи атеистической, и никто в моей семье, среди моих родственников, в Бога не верил, да как и я сам. И когда меня спрашивали относительно веры, то я говорил, что я не верю в Бога, потому что я его нигде не вижу, и разве можно вообще это принять? Нам предлагали креститься, но мы отказывались. Когда мне было 13 лет, это уже год после празднования тысячелетия крещения Руси, вот как-то в народе что-то такое всколыхнулось, когда все вдруг вспомнили действительно о крещении, о том, что когда-то давным-давно князь Владимир принял православие, и после купели крещения произносят: «Теперь увидел я Бога истинного». Да? То есть это не просто было его исцеление от телесной слепоты, потому что мы знаем, что перед этим он заболел и потерял зрение, он действительно исцелился, но это было и прежде всего духовное прозрение. И на самом деле каждый личный опыт обращения к Богу — это всегда тоже прозрение. Вот я помню, что мы вдруг как-то сами решили пойти креститься. А зачем, для чего, даже не понимали. И просто воспринимали это как какой-то, может быть, защитительный такой ритуал, как нечто такое таинственное, с чем нужно соприкоснуться. А почему? Не понимали. То есть я, вот моя сестра, двоюродная сестра, еще, в общем-то, дети, подростки, сами, без взрослых. И мы приходим в храм, все приобретаем, что нужно для крещения, нательный крестик, какое-то пожертвование там вносим, записываем имена, и потом нас вводят в помещение. Приходит батюшка и начинает чинопоследование. И вот я вот помню этот момент, когда, вот представьте, что язык церковнославянский абсолютно еще был непонятен. При этом батюшка произносил абсолютно невнятно вот эти фразы, только иногда до меня доносилось: «Во имя Отца и Сына, Святого Духа». Но при этом внутри, вот непостижимым и необъяснимым образом, вдруг появляется четкое ощущение присутствия Божия. Это очень трудно вот передать какими-то словами, да, кроме тех слов, которые произнес как раз князь Владимир, что «теперь увидел я Бога истинного». Действительно, как некое прозрение сердца, когда ты чувствуешь, что вот Господь находится рядом с тобой, как любящий отец, и Он принимает тебя в свои объятия. И при этом изнутри тебя как будто вот кто-то вынимает всю грязь и выбрасывает наружу.
Отец Валерий, ну, наверное, нужно соблюсти некое условие. Вы все-таки с чистым сердцем принимали это таинство, и именно вы хотели и этой встречи, потому что сказано: «Блаженны чистые сердцем, яко те и Бога узрят».
Ну, я просто шел таким искренним отношением.
Я про это и говорю.
Но меня никто не спрашивал насчет того, веришь ты или не веришь. Вот сейчас, может быть, меня даже бы не допустили до крещения, потому что есть вот строгое такое условие, что вначале ты должен уже исповедать веру. А в то время-то, это конец 80-х годов, никто особо-то не спрашивал в храмах. Пришел и уже, слава Богу.
А парадоксально, что это и было исповедание веры для многих. Само решение принять крещение.
Я помню, что вот внутри родилась удивительная радость и свобода, легкость. Поэтому с того времени я вот четко пронес это через вот года своей жизни, что церковь и дает подлинную свободу и подлинную радость. И мне непонятны другие какие-то позиции, потому что на самом деле путь духовной жизни — это путь освобождения. А когда ты освобождаешься от каких-то греховных зависимостей, от того, что тебя когда-то тяготило, то это доставляет тебе такую радость, с которой не сравнится ничто уже в этом мире. И на самом деле, вот сейчас уже став священником, что вижу? То, что очень многие люди, которые пришли в церковь, имеют уникальный опыт. Это опыт преодоленных грехов. То есть когда-то были какие-то страшные там порочные связи, какие-то греховные зависимости, наркозависимость, алкогольная зависимость, какие-то там блудные грехи. В общем, настолько это было мрачно, темно, да, и в конечном итоге трагично и тоскливо, что жизнь казалась невыносимой. А когда они пришли в церковь, они обрели свободу от этого. И вот эту вот свободу они уже не променяют ни на что в этом мире. Вот то главное, что как раз и несет церковь, она дает человеку подлинную свободу и делает его душу красивой.
Но вы сейчас сказали о священнике, который избавлен от грехов. Я думаю, что священники тоже люди, и они тоже преодолевают, как и каждый из нас, каждый день в своей жизни большие испытания, искушения. Многие не справляются, многие также и грешат, потому что все мы люди, мы не с неба упали. А как дает церковь свободу тем людям, которые, может быть, отчаялись в том, что возможно изменить свою жизнь к лучшему? Вот ты борешься с грехом, ничего не получается, ты опускаешь руки, и кажется, уже никакого просвета. Да и слышит ли Бог?
Это очень хороший такой вопрос, с которым мы сталкиваемся, наверное, постоянно. Есть несколько здесь таких интересных вещей. Во-первых, по какой-то причине иногда Господь не дает человеку окончательно освободиться от определенных своих немощей. И вспоминаю преподобного Иоанна Лествичника, он объяснял это так, что даже духовным людям, христианам, достигшим определенной степени совершенства, Господь попускает оставаться у них некоторым немощем для того, чтобы они смирялись, чтобы у них было очевидное вот признание своего несовершенства, и таким образом отнимался повод к какому-то тщеславию, к какому-то возношению. Вот иногда смотришь, человек молится, да, он пытается высвободиться как-то от этого, но по какой-то причине Господь не дает. Значит, таков сейчас твой путь, и нужно смириться и принять в каком-то смысле промысел Божий. Но с другой стороны, одна из знакомых приходит, исповедуется, она рассказывала про себя, как долгое время была наркозависимой. А почему так произошло? Потому что в школе, где она училась, наркотики попробовали буквально все. Но это тоже был такой период жизни, когда, помните, даже, может быть, такое время, когда и правоохранительные органы не особо отслеживали все это, и страдала нравственность. И вот она тоже увлеклась этими наркотиками, но при этом в ней вот теплилась какая-то вера, и она стала молиться, обращаться к Богу, чтобы как-то помочь. А Господь не помогал, и все тут. И вот она молилась год, два, ничего не происходит, не помогает. Она не могла и работать, и уже казалось, что невозможно семью создать. Все вот на грани какого-то обрыва, в пропасть, где полная гибель. Она все равно продолжала молиться. И вот ее мама поехала в Святую Землю в это время, и там, оказавшись у гроба Господня, стала вот от сердца молиться о своей дочери. Вот, Господи, помоги ей освободиться от вот этой зависимости от наркотиков. И что происходит? Точно после этой молитвы утром дочь просыпается и вдруг чувствует, что она не испытывает тяги к наркотикам. И она даже не поверила вот самой себе, удивилась, что такое произошло. После этого она выходит на улицу, идет, встречает других знакомых наркоманов и чувствует, что у нее действительно нет ни малейшего стремления участвовать в этом. С этого момента именно благодатью Божией такая зависимость была преодолена.
Ну, это по вере матери, по ее дерзновению, да?
Я думаю, что вот есть какой-то особый Божий промысел, который в какие-то периоды не дает нам выйти из каких-то немощей, чтобы мы пришли в глубины смирения, вот как иногда Господь попускает человека опуститься, может быть, на самое дно, чтобы, оттолкнувшись от этого дна, уже вынырнуть и вздохнуть уже чистый воздух полной грудью и дальше уже жить по воле Божией уже ценить ту свободу, ценить те дары, которые Господь подает тебе, когда Он тебя спасает от этого.
Но это ни в коем случае не означает, что мы должны опускать руки и надеяться, так сказать, на то, что Господь сам нас подымет из этой бездны, и опускаться самостоятельно на эту бездну. Мы все время должны пребывать, наверное, в молитве, просить Бога о том, чтобы Он нам не попустил все-таки впасть в такое искушение.
Но известный такой вот образ приводит в Патериках древних, да, рассказывается, как приходит ученик к старцу и говорит: «Отче, я пал, что мне делать?» Он говорил: «Если ты пал, то вновь встань». Потом он приходит и говорит: «Я вновь пал, и вновь встань. А сколько же раз мне это делать? Вот сколько раз не падаешь, только и вставай до того момента, пока уже не окончится твой жизненный путь». Потому что, как вот святой Иоанн Златоуст об этом говорил, не то трагично, когда ты упал, а когда ты не хочешь подняться. То есть, если ты, лежа в грязи, считаешь, что это и есть то место, которое для тебя и создано, вот это самое страшное.
Отец Валерий, это прекрасные и благодатные темы, которые окружают нас и связаны с возможностью обрести Бога в душе, с возможностью встречи с Богом. И все они прекрасно описаны в этой чудесной книге, сборнике «Сокровенный мир православия», за что ее особенно и ценит читатель, потому что приведены реальные случаи из жизни. Это, наверное, самое ценное сегодня в нашей современной жизни, потому что мы можем доверять тому, что здесь написано. Это не билетристика, это реальные случаи. Каждый человек пишет о своем опыте встречи с Богом, богообщении, молитве. А есть вторая половина, есть встреча человека с церковью, потому что встреча с Богом, обретение Бога и обретение этой благодати – это всего лишь как бы шаг на пути к воцерковлению. Часто сегодня слышишь такой вопрос: «Ну, я встретил Бога, я поверил, я крестился даже. А зачем церковь? Бог у меня теперь в душе, я теперь человек верующий. Собственно говоря, мне не нужны никакие посредники. Я напрямую к нему обращаюсь, даже читаю молитву Господню. А при чем здесь церковь?»
Вот у меня родственник задавал именно такой вопрос и точь-в-точь произносил все это дословно, таким образом. И когда мы с ним беседовали в 90-е годы, а я тогда учился в семинарии и академии, то беседы заканчивались ничем, потому что для него это было его не просто жизненной позицией, это выражение его внутреннего мира. На самом деле, когда человек становится верующим, это не просто смена мировоззрения. Верующий человек – это новое состояние души, это новое состояние сердца, когда ты чувствуешь присутствие Божие, что рядом с тобой Господь, и поэтому ты просто не можешь не обращаться к Нему. В Боге вся для тебя жизнь, вся радость, счастье, спасение, поэтому ты к Нему обращаешься. А неверующий человек этого не чувствует, и поэтому он пытается зацепиться за благо какие-то материальный мир. Так вот, почему я упомянул родственник? Он предприниматель, достаточно преуспевающий, и он говорил, что я ведь всего достиг сам. Сам построил бизнес, сам заработал на машину, сам там ремонты делаю какие-то, да, обеспечиваю семью и так далее, все сам. В принципе, я не отвергаю Бога, да, но не понимаю, для чего нужны церкви и зачем вообще это надо. Что вы там закрылись в этих храмах, молитесь, какая польза от вас?
Тем более, что Бог везде.
Да, но проходит какое-то время, и Господь сам дает ему ответ. Убивают его друзей. В принципе, их каждый год убивали. По одному, по два друга. А потом наступает такой момент, когда убивают ближайшего его друга, что означало, что ну не могут просто вот одного, значит, и его тоже должны сейчас убить. И он был вынужден даже не посетить похороны его друга, а сразу, как только получил новость, тут же сел в машину и выехал из города. Год отсутствовал, потому что невозможно было ни в правоохранительные органы обращаться, ни куда-то там писать заявление, ни телохранителей нанимать, все это бесполезно. И вот этот год, проведенный в таком вот изгнании, поменял его полностью мировоззрение. Ему сама жизнь показала, все, что он строил, оказывается, основывалось на песке. И жизнь человека, она в руках Божьих. А сам собой ты не можешь создать себе счастье. Все в один миг рушится, испаряется, как пар, и все исчезает. И после этого времени, он потом, кстати, еще в целом он 2 года провел вот в этих бегах, с Божьей помощью, кстати, и восстановился бизнес, и удалось как-то вот вернуться, и все. Но он через опыт своей жизни вдруг понял, что есть нечто более высокое, чем бизнес, чем какие-то вот земные связи, земные блага. Есть то, на что можно опереться в любой ситуации. И это Господь Бог. И вот после этого вдруг проходит какое-то время, и он сам мне говорит, хотя мы уже с ним не обсуждали этого, а я вот хочу построить храм. Хотя все остальные его отговаривали. Это храм в деревне, где живут его родители, да и мои родители там же живут теперь возле храма. И он действительно построил храм в честь блаженной Матроны Московской. Это был первый храм по России, вне Москвы и Московской области, в честь блаженной Матроны Московской. А когда построил храм, то ведь это же не просто вот здание, да? Это богослужение, это обращение ко Господу. Он сам стал посещать храмовые службы. А храмовые службы предполагают таинство причащения, литургии. А для этого нужно исповедоваться, готовиться. И таким образом, построив храм, он включился сам в такую вот искреннюю церковную жизнь, начал исповедоваться, причащаться, стал таким достаточно серьезным православным христианином. То есть очень часто сама жизнь объясняет людям значение и необходимость церкви.
А враги?
Какие враги?
Его враги.
Ну, враги, они всегда тоже, конечно, в руках промысла Божия. Это может быть всего лишь орудие, которое помогало нам исправляться. И так вот лично я с какого-то периода начинаю тоже смотреть, что, собственно, как таковых врагов у нас нет, а есть люди, которые, может быть, для себя не до конца поняли суть жизни, они пытаются нам вредить, но вредят себе. Это вот как рассказывала мне одна женщина, она у нас училась на богословских курсах, и она работает в Следственном комитете Российской Федерации. И вот у них был уже достаточно пожилой человек, который трудился там где-то в КГБ, и он был причастен к репрессиям тех, кто вот исповедовал веру, и к расстрелам. Когда он умирал, вот этот человек уже, старый такой генерал, он впал в забытье. А после этого вдруг приходит в себя и тут же просит, чтобы пригласили священника, и он исповедовался и причастился. А в чем суть? Он рассказал, что вот когда он находился на краю, он увидел, что люди, репрессированные им, к осуждению, кого он был причастен, они находятся на небесах, и там они молятся о его спасении. И он увидел, что они более счастливы, чем он. То есть его эти вот злые дела стали для него самого мучением. И уже уготовили ему внутри него самого ад. И этот ад его изнутри мучает, а те, вроде кого он там гнал, кто пострадал за веру, те более счастливы, потому что они на небесах, и там они о нем молятся. И вот эта их бескорыстная любовь, что они молятся о его спасении, она его настолько поразила, что он сам исповедовался, раскаялся в своем прошлом и причастил святых тайн, и после этого уже со свободной душой умер. То есть на самом деле, как в древнехристианской книге «Дидахи. Учение 12 апостолов», это первый век, кстати, достаточно авторитетная была книга, там сказано так: «Вы же любите ненавидящих вас, и не будет у вас врага». Вот если мы любим того, кто нас ненавидит, мы сами его не считаем за врага. И у нас, значит, и нет врага. Да, он ненавидит нас, но ненавидит по своей немощи. А эта немощь — это как болезнь, от которой он страдает. Вот если мы его тоже будем ненавидеть, значит, что мы от него заразимся этой болезнью, как таким вирусом, да, ненависти. И тогда и мы тоже будем мучиться. А если мы его любим, то это уже свобода, это освобождение. И тогда мы и ему можем помочь, и другим людям. То есть на самом деле все зависит от того, как мы смотрим на окружающий мир, как мы воспринимаем происходящее. И именно вот православие, православная духовная жизнь дает нам эту возможность созидать себя, отсекать греховные страсти и обретать подлинное счастье в своей жизни.
Я благодарю вас, отец Валерий. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в цикле «Сокровенный мир православия» мы встречались со священником Валерием Духаниным, проректором Николы Угрешской духовной семинарии, кандидатом богословия. Цикл, который мы одноименный создали на радио «Радонеж», будет подробно объяснять, каждую из подглав этой книги. Я смотрю, здесь очень интересные собраны главки, которые повествуют, наверное, обо всем, что может заинтересовать человека, пришедшего к вере, пришедшего к Богу и обретшего этот удивительный, сокровенный дар – православное вероучение, встречу с Богом, настоящую православную веру. К сожалению, наша передача вынужденно заканчивается, потому что у нас формат определенный, но я хочу, чтобы, отец Валерий, вы еще обратились к слушателям нашего цикла.
Ну, я сразу скажу, что, конечно же, мы не будем пересказывать текст книги, потому что книга написана не для того, чтобы мы ее вот декламировали. Лучше всего, чтобы наши слушатели непосредственно взяли ее, почитали, и тогда они обретут намного больше. Просто вот сами главы, сами темы этой книги дают нам некоторые мысли для дополнительных размышлений, для того, чтобы мы постарались вот соприкоснуться с этим удивительным сокровищем, которое дает нам православие, и соприкоснуться с сокровенным миром православия.
И всем, кто захочет продолжить общение с нами вне эфира по Радонежу, мы рекомендуем само это издание «Сокровенный мир православия», священник Валерий Духанин, издательство «Воскресение». Это уже 7-е издание этой книги. Я призываю всех наших слушателей также активно включиться в наше обсуждение и в нашу беседу, для этого присылать свои вопросы, может быть, реальные случаи из жизни, чтобы мы смогли к ним тоже обращаться, и пожелания, и замечания на электронный адрес «Радио Радонеж». Радио Радонеж@Яндекс.ру. Радио Радонеж@Яндекс.ру. Благодарю вас.
Вы слушали передачу из цикла «Сокровенный мир православия. Человек на пути к Богу». Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в прошлое воскресенье в 20 часов в программе «Троицкое слово» мы транслировали один из фрагментов труда заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия Константина Ефимовича Скурата «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», по эпистолярному наследию священника Романа Альдекопа. Как раз во время трансляции этого фрагмента произошел технический сбой. Сегодня мне хотелось бы еще раз включить в эфир не вышедший по техническим причинам фрагмент, предпослав ему следующую биографическую справку. Цикл по эпистолярному наследию священника Романа Альдекопа, который Константин Ефимович транслирует в программе «Троицкое слово» на протяжении уже нескольких передач и который подходит к концу, связан с удивительной личностью священника Романа. Роман Владимирович Альдекоп родился в 1902 году в Санкт-Петербурге в семье служащего. Потомственный дворянин. Учился в Московской гимназии общества при Реформатской церкви. В 1917 году он поступил на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета, который окончил в 1922 году. С молодых лет Роман Владимирович был духовным сыном священномученика Сергия Мичева. Постоянно посещал богослужения в храме святителя Николая Чудотворца, в клириках, пел на клиросе, прислуживал в алтаре. Его супруга Анна Алексеевна училась вместе с ним в университете и также была мароссийской прихожанкой. По воспоминаниям знавших читу Альдекоп, Анна Алексеевна всегда была единомысленна со своим супругом, до конца дней во всем его поддерживала. Роман Владимирович Альдекоп был близок с членами философско-богословского кружка университетской студенческой молодежи Чертковым, Куприяновой, Апушкиной, Васильевым, Волнухиной и другими. Он преподавал литературу, давал частные уроки, вел литературную работу. В 1930 году недолго проработал в химпроекте, но был вычищен по терминологии той эпохи, то есть уволен как церковнослужитель. Впервые Роман Альдекоп был арестован в 1924 году как член христианского студенческого кружка, но ненадолго, через полтора месяца его выпустили. В феврале 1931 года Роман Альдекоп был снова арестован по одному делу с Сергеем Алексеевичем Никитиным, впоследствии епископом Стефаном и другими членами Мечевской общины. Вот как вспоминает о встрече с Романом Альдекопом в московской Бутырской тюрьме доктор технических наук профессор Владимир Николаевич Щелкачев. Как-то в камеру привели нового человека, Романа Владимировича Альдекопа. Фамилия его не русская, но сам он был чисто русским человеком, глубоко православным. Мы с ним разговорились, и он мне сказал, что всю жизнь посвятил изучению истории православных богослужений. Он сказал еще: «Хочешь, я тебе буду об этом рассказывать?» Я говорю: «Конечно». И лежа на нарах днем, он мне многое рассказывал. Я ему очень благодарен за это. Он мог бы быть великим учителем православных богослужений. Приговорили Романа Альдекопа к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Срок он отбывал в Пермской, затем в Архангельской областях. Освободившись, Роман Владимирович был лишен возможности проживать ближе 100-километровой зоны от Москвы. Поселился с супругой в поселке Завидово, ныне Тверская область. Там собралась целая группа православных верующих, в том числе иеромонах Московского Данилова монастыря отец Павел Троицкий с келейницей Агриппиной Николаевной Истнюк. Недалеко от них жил и отец Сергий Мичев. Затем Роман Владимирович жил в Ярославле, работал бухгалтером, занимался научной организацией труда. Эта специальность давала возможность выживания, заработка. Анна Алексеевна давала частные уроки. В 1938 году вместе с некоторыми другими духовными детьми отца Сергия Мичева, братьями мароссийской общины, Константином Апушкиным, Валерием Повецким, Борисом Васильевым, Роман Альдекоп был тайно рукоположен во священный сан епископом Мануилом Лемишевским. Перед Великой Отечественной войной отцу Роману удалось избежать ареста, постигшего перечисленных выше лиц. Они с Анной Алексеевной уехали в южные области страны и там затерялись. если кто-то в те годы решался на такие действия, то вовремя предпринятые они могли привести к успеху. Так и произошло с супругами Альдекоп. В годы Великой Отечественной войны отец Роман воевал в рядах советской армии. Вернувшись к мирной жизни, в 1945 году поселился в Мариуполе. Затем с 1950 года до конца своих дней проживал в Коломне. Работал по той же специальности, что и до войны, бухгалтером. Работу свою он любил и не тяготился ею. На открытое священническое служение отец Роман никогда не выходил. Он совершал богослужение на дому, свою паству окормлял тайно. В Коломну к нему приезжали духовные чада, члены российской общины и другие проверенные люди, те, кому можно было доверять. По воспоминаниям о тех годах одного из приезжавших к отцу Роману, Андрея Борисовича Ефимова, в маленькой квартирке в обстановке строгой тайны служились литургии. Престолом и жертвенником были тумбочки, на которых обычно держали комнатные растения. Занавешивались окна, чтобы звуки песнопения не были слышны на улице, включался радиоприемник на кухне. С верующими молодыми людьми, желавшими углубленного изучения православного богослужения, отец Роман вел курс занятий по этому предмету. В числе слушателей бесед был Валериан Михайлович Кречетов, ныне протоиерей, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова Московской области. До самой своей кончины отец Роман Альдекоп поддерживал связь с иеромонахом Павлом Троицким, который после лагерного заключения с 1944 года жил в условиях полного затвора в окрестностях города Кувшиново Тверской области. Переписка с отцом Павлом помогала отцу Роману в его тайном священническом служении. Затем отец Павел позаботился об оставшихся после смерти отца Романа священных сосудах, антиминте и облачении. Вот несколько воспоминаний монахини Георгии Калиды, матушки протоиерея Глеба Калиды. Умер один тайный священник, отец Роман Альдекоп, православный кружковец, рукоположенный владыкой Мануилом Лемишевским. Рому и его жену Аню я еще в детстве знала. Когда в середине 70-х годов умер отец Роман, то отец Павел сказал: «Передайте все священное мужу Лидочке, отцу Глебу», которого он никогда не знал, а меня знал еще девочкой. Так мы получили облачение и много святынь. Отец Роман скончался 20 февраля 1971 года и похоронен в Коломне. Отпевал его протоиерей Валериан Кречетов, упоминавшийся выше. Вот его свидетельство. Романа Владимировича Альдекопа я знал и отпевал, он же был тайным священником. И, видимо, не имея благословения своего духовника, отца Павла Троицкого, так и не вышел на открытое служение. Я его отпевал ночью, в гражданском, облачение клал под спину. Отец Роман является автором монографии «Богослужение в жизни православной церкви», явившейся трудом всей его жизни и работ по тринитарному богословию. Об отце Романе Альдекопе с большой любовью и теплотой написал его друг, философ Алексей Владимирович Чичерин. Статья Чичерина о последних русских философах и о трудах одного из них была опубликована в номере втором Московского журнала за 1992 год. Итак, мы возвращаемся к нашему фрагменту, который по техническим причинам не прошел в эфир в прошлое воскресенье, 25 февраля 2018 года. Это работа заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия Константина Ефимовича Скурата по эпистолярному наследию священника Романа Альдекопа.
Сохранилось весьма интересное письмо стихотворения отца Романа, переписанное рукой бабушки своему милому сынку, написанное в лагере 1 августа 1933 года. В ответ на его стишок: «Гриша, страстный рыболов, ловит удочкой китов, и на его сообщение, что он катается на лошадке. В это время Анна Алексеевна с сынишкой жили в Тотьме, в ссылке. Привожу без сокращений. Гриша, милый мой сынок, получивший твой стишок, я решил тебе в ответ написать в стихах привет. Если ты в часок досуга спросишь мамочку как друга про былые времена, то поведает она, что отец твой с юных лет был немножечко поэт. И хотя уж лет с десяток я не брал своих тетрадок и не писывал стихов, но теперь опять готов для любимого сыночка плесть рифмованные строчки. Всей душой тебя любя, рад сердечно за тебя, что ты весел и здоров, и к тому же рыболов. Только знаешь, что, мой милый, кит ведь зверь огромной силы, так что будь, брат, осторожен. Случай тут такой возможен. Кит за удочку потянет, сил у Гриши не достанет, и охотник молодой вмиг исчезнет под водой. Это будет просто драма. Что тут будет делать мама? Станет плакать, горевать, горькие слезы проливать. Это все, конечно, шутки, чтоб порадовать Гришутку. Если ж хочешь правду знать, здесь кита нельзя поймать. Чудо-юдо рыба-кит в океан море сидит, а в рыках другая рыбка. Взад-вперед ныряет шибка. И ее-то, милый мой, ты носи с реки домой. Ты пиши мне чаще, милый, в жизни грустной и унылой, посреди моих скитаний, письма Гришеньки и Ани, путеводной звездой ярко светят предо мной. Правда, более 2 лет, как меня уж с вами нет. И сынок меня, наверное, помнит только лишь примерно. Но зато, ведь я то сына не могу из сердца вынуть. Я люблю тебя, поверь, только крепче лишь теперь. Я хотел, чтоб эти строчки мчались к мамочке с сыночком, чтоб поведали они хоть немного обо мне. Утром, рано в час прохлады, выхожу я за ограду. Подхожу к реке широкой, стану на берег высокий, помолюсь на храм святой, что белеет за рекой. А потом к реке спускаюсь и в водах ее купаюсь, вспоминая каждый раз, что река течет от вас. Выйдя на берег, читаю я часы и после к чаю возвращаюсь домой, чтоб начать свой труд дневной. Там уж ждут меня заботы. Здесь процентные расчеты, тут как будто полк солдат, цифры стройно стали в ряд. Их ряды бегут проворно, мне во всем они покорны. Я ж веду их в бой с отвагой, карандаш мне служит шпагой. Счеты, вот мой пулемет, так за часом час идет. 3 часа проходит мимо пассажирский в клубах дыма, подавая нам сигнал, что обеда час настал. И, закрыв свою контору, в кухню я спешу в ту пору, получить скорее обед, пока очереди нет. Пообедав, отдыхаю, лежа что-нибудь читаю или просто лягу спать, а не то иду гулять. И опять к реке спускаюсь, снова в воду погружаюсь, вспоминая снова вас, ведь, быть может, в этот час у реки, усевшись чинно, Гриша удочкою длинной ловит в сухоне китов. Так ли, милый рыболов, или, взуздав коня ретива, мчится рысью всем на диво над широкой рекой мой наездничек лихой. И волна, девясь грешутке, бег задержит на минутку, и потом бежит опять, чтоб подруг своих догнать. А за ней спешит другая, так, друг друга обгоняя, мчатся весело они, и от вас бегут ко мне. И сдается мне порою, что с игривой волною мне несет привет река от подружки и сынка. Вот и 7 часов пробило, вновь берусь за труд унылый и сажусь за стол опять сводку за день составлять. Вечером лампы зажигает, сон давно глаза смыкает, но заснуть нельзя, сынок, не побит еще итог. Наконец готова сводка, и поспешной походкой отхожу теперь ко сну. Наконец-то отдохну. Перед сном поем немного, помолюсь тихонько Богу, и не мешкай ни чуть, я спешу скорей уснуть. Так живу в разлуке с вами. Быстрые дни бегут за днями, без особых перемен сокращая грустный плен. И хотя порой скучаю, но отнюдь не унываю, твердо веря, мой сынок, что придет заветный срок, и настанет день желанный, час свидания долгожданный. Дорогая Ирочка, говорят, что дедушка и бабушка любят внучат не меньше, а даже чуточку больше, чем детей. Письма отца Романа это подтверждают. Одна весть о том, что родилась внучка, вызвала у дедушки и бабушки неописуемую радость. И дальше она сохранялась и укреплялась. Внучка ни разу не огорчила горячо любящих ее дедушку и бабушку. Ира поступает в институт. Дедушка и бабушка пишут: «Мы болеем за внучку и молимся за нее». Внучка сдала английский язык на 5. Мы с бабушкой очень порадовались, поскольку английский язык является профилирующим предметом, можно надеяться на благоприятный результат экзаменационной сессии. Все же мы с нетерпением ждем вестей о дальнейших экзаменах. Дедушка с бабушкой интересуются, что читает их любимая внучка. Читаешь ли ты Шекспира? Интересно, какая из трагедий произвела на тебя самое большое впечатление? Я больше всего люблю «Короля Лира». Ей же дедушка рассказывает о своем небесном покровителе, святой, имя которого ношу, был рязанским князем. Он был замучен в Золотой Орде татарами за отказ отречься от христианской веры и поклониться мусульманским святыням. Хану Тимиру он ответил: «Христианин есть мы, и воистину свята есть вера христианская». Вчера исполнилось ровно 700 лет со дня его мученической кончины. Постоянно думают о милой внучке и с нетерпением ждут ее приезда в Коломну. А вот и более полное впечатление о внучке. Не скрою от вас, Марии Петровны, бабушки Ири, по маме, что ждали мы ее с некоторой тревогой. Ведь 2 года – это очень большой срок в жизни девушки Ириного возраста. И всегда бывает как-то боязно, что в этот критический период в душу девушки под влиянием извне не проникло что-либо нежелательное. Слава Богу, Ира за это время осталась такой же, как была. Только, конечно, посерьезнела, повзрослела. Так же, как и в прошлые разы, охотно откликается на разговоры нравственного и религиозного характера, которые мы с ней ведем. Мы прочитали с ней вместе замечательную пьесу К.Р. «Царь иудейский», которая произвела на Иру сильное впечатление. Меня радует также, что Ира привезла с собой большой список литературы, которую должна будет прочитать. Читает с большим интересом. Наблюдаем также и Ирочкин характер. Гриша как-то писал нам, что она очень упряма. Мы с Анной Алексеевной считаем, что это неверно. Настойчивость и самостоятельность в ее характере, несомненно, есть. Этими чертами, так же, как и внешним обликом, она очень напоминает свою прабабушку, мою покойную маму. Качества эти совсем неплохие, тем более, что у Ири они сочетаются с мягкостью и сдержанной нежностью. Вообще, внучкой мы с Анной Алексеевной во всех отношениях довольны. И последнее, также интересное, особенно для меня. Ирина собирается возвратиться из Ярославля после посещения бабушки Марии Петровны. Дедушка пишет дорогой Ирочке пространное, содержательное, как всегда, письмо на 4 страницах, а в конце сообщает: «Мы будем просить одного нашего молодого друга, этот друг я, встретить тебя и помочь. Они живут близко от вокзала, и у них можно будет оставить вещи». Иру я встретил. Большой, в кавычках, ее чемоданчик, кажется, не понадобилось оставлять у нас. Эту встречу я хорошо запомнил. Жаль, что было это давным-давно. Нет уже здесь наших дорогих, милых, заботливых дедушек и бабушек. Но верим, что невидимо они пребывают с нами, что и сегодня мы можем позвать их на помощь. они непременно помогут своими молитвами. А наш долг – молиться о них и дома, и в храме Божьем.
Вы слушали фрагмент из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по эпистолярному наследию священника Романа Альдекопа. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия Константин Ефимович Скурат.
В начале 80-х годов к отцу Николаю на остров Залитный мы ездили, когда хотели, и вообще там, да, и вот, и зимой, и летом. А уже вот потом, где-то 4 года до смерти, вообще уже невозможно было к нему пройти. Мы с одним очень крутым новым русским поехали, значит, там какие-то кордоны казаков надо было проходить, потом кордоны каких-то старец этих, ну, в общем, уже к старцам-то и не попасть было.
В воскресенье 4 марта в 22 часа вас ждет встреча с удивительным автором, композитором, философом, специалистом по церковной музыке Владимиром Мартыновым.
Очень было много попов Растриг, которые приходили вот к нам в училище, разные там, и вот рассказывали, что вот я был попом, но я понял, вот это вообще, это яд, это ужас, я все осознал. И таких было много. Потом я узнал, что это был целый, так сказать, такой проект в гостей КГБшной. То есть вот в семинарии направляли вот этих самых... И это не единичные случаи, да?
Историк и теоретик, композитор, писатель и философ Владимир Мартынов в 1970 году закончил Московскую консерваторию, затем участвовал в концертах ансамбля старинной музыки, исполняющего произведения XIII-XIV веков Италии, Франции, Испании. В 1978 году он посвящает себя церковному служению, преподает в Духовной академии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, занимается расшифровкой и реставрацией памятников древнерусского богослужебного пения.
Получилось так, что, в общем, в эти годы и я, и вот мой круг, он метался между вот восточными всеми, там, дзен-буддизмом и всем этим самым делом. И как-то вдруг вот это засветилось, вот огонек внутри нас, это православие.
Вот только несколько крупнейших произведений Владимира Мартынова. «Илиада», «Страстные песни», «Танцы на берегу», «Войдите», «Рождественская оратория». Владимир Мартынов – автор книг «Автоархеология», «Время Алисы», «Конец времени композиторов». Он написал музыку к ряду театральных постановок, к нескольким десяткам фильмов, среди которых Михаил Ломоносов, «Холодное лето 53-го», Николай Вавилов, «Кто, если не мы, остров».
Ведь мы тогда занимались вот в году к Петеримам в издательском отделе восстановлением церковно-певческой системы и, в общем, занимались очень серьезно, да. И когда пошло вот это тысячелетие, вдруг пошла череда вот этих каких-то фестивалей православного пения и так далее. Вот лично я и вот наш круг воспринимал, ну что это, ну вот тысячелетие, значит, ну вот пройдет, и мы опять займемся своим делом. А потом вдруг выяснили, что это все действительно какая-то концертная деятельность, эти фестивали, они так и пошли, так и остались, да?
Композитор Владимир Мартынов – личность не публичная. Это интервью, которое прозвучит в воскресенье 4 марта в 22 часа по московскому времени, в чем-то очень напоминает исповедь. Не пропустите воскресенье 4 марта 22 часа. Встреча с композитором Владимиром Мартыновым.